11. Перри Мейсон, Делла Стрит и Пол Дрейк сидели в машине адвоката. На заднем сиденье находилась клетка с попугаем, покрытая специально сшитым для нее чехлом. Дрейк, посмотрев на часы, заметил:
«Перри, мы туда приедем раньше срока».
«Я хочу поговорить с шерифом и с Эллен Монтейд», — ответил Мейсон.
«Похоже, Перри, чутье тебя и на этот раз не подвело», — сказал Дрейк. «Эллен Вейткинс, похоже, не оформляла развод с Руфусом Вейткинсом. Мы нашли свидетельницу, которая показала, что Эллен Вейткинс сама ей об этом говорила. Разговор состоялся за 2 недели до того, как она познакомилась с Фраймонтом С. Сейбином».
«Ты считаешь, она не могла добиться развода после этого разговора?» — спросил Мейсон.
«Не знаю, Перри, но я склонен думать, что у нее просто не было возможности. Она и раньше проживала в Калифорнии. Если бы она получила развод в Калифорнии, то, согласно закону штата, она могла бы выйти замуж вторично лишь по прошествии года с того дня, как он был получен. Это ее, разумеется, не устраивало ни в какой мере. Она крутила Сейбина через 3 недели после того, как устроилась в его дом экономкой».
«Ты не считаешь возможным, что она договорилась с Руфусом Вейткинсом, чтобы он получил развод?» — спросил Мейсон.
«Понимаешь, пока она не подцепила Сейбина, ей не надо было думать о разводе. А после ее замужества ему было куда выгоднее помаленьку ее шантажировать».
«Это твои предположения, или же ты говоришь на основании каких-то данных?»
«Вроде бы такие данные имеются», — сказал Дрейк. «Нам намекнули, что по банковскому счету Эллен Вейткинс Сейбин было видно, что она довольно часто выплачивает порядочные суммы некоему Руфусу В. Смиту. Попытаемся выяснить, кто такой этот Руфус В. Смит. Судя по описанию, он похож на Руфуса Вейткинса, но пока мы не можем сказать совершенно точно, что это одно и то же лицо».
«Молодец, Пол», — улыбнулся Мейсон. «Теперь у меня есть чего начать».
«Конечно», — продолжал Дрейк, — «против Эллен Монтейд накопилось много материалов. Кажется, они нашли человека, видевшего ее поблизости от домика около полудня 6 числа».
«Это было бы очень плохо», — сказал Мейсон.
«Возможно, это всего лишь разговоры», — заметил Дрейк. «Я слышал это от своих оперативников в Сан-Малиносе».
«Как только мы прибудем на место, я поговорю с шерифом», — сказал Мейсон. «Возможно, на этот раз он решится выложить карты на стол».
Делла убежденно сказала: «Шеф, Эллен Монтейд не могла убить. Она его по-настоящему любила».
«В этом деле 2 подозрительных лица», — задумчиво сказал Дрейк. «Обеих зовут Эллен. Понимаешь, Перри, если ты используешь этого попугая как свидетеля против Эллен Вейткинс, окружной прокурор повернет твое оружие против тебя, заявив, что попугай обвиняет Эллен Монтейд».
«У этого попугая куда более сложные задачи, Пол», — усмехнулся Мейсон. Кабинет шерифа Барнеса помещался в южном крыле старого здания суда. Шериф сидел за старомодным бюро с опущенной крышкой. Под ним был скрипучий стул, который жалобно просился на покой при каждом движении его хозяина. Мейсон, не теряя времени, изложил шерифу свои соображения. Тот внимательно выслушал, не перебивая, а когда адвокат закончил, спросил:
«Это все известные вам факты?»
«Я подвел итог расследования», — ответил Мейсон. «Мои карты на столе».
«Вам не следовало получать копии телефонных счетов», — сказал Барнес. «Потому что у нас потом возникли осложнения. Получилась задержка в ходе следствия».
«Очень сожалею», — ответил Мейсон. «Я не предвидел такой возможности».
«И какие из всего вами сказанного следуют выводы?» — спросил шериф Барнес.
«Пока я их еще не сделал», — признался Мейсон. «Мне необходимо прослушать весь ход дознания».
«Вы считаете, что после этого вы сумеете прийти к определенному решению?»
«Да, думаю, что смогу», — ответил Мейсон. «Но, конечно, мне необходимо опросить свидетелей».
«Назвать преступника должен коронер, не так ли?» — спросил шериф.
«Да», — согласился Мейсон. «Но я не сомневаюсь, что если вы подскажете ему в интересах правосудия опросить свидетелей, он согласится. Думается, что при сложившихся обстоятельствах куда лучше для всех уже на дознании решить, виновата ли Эллен Монтейд. Если она виновата, тогда обвинение выигрывает в том плане, что уже здесь, перед присяжными коронера, я изложу свои факты. Если же она не виновата, обвинение не опозорится, если жюри вынесет оправдательный приговор».
«Откровенно говоря, я думаю, что если Раймонд Спрэг и пойдет на такое отступление от правил, то только в надежде, что вы оступитесь».
«Что ж, это меня вполне устраивает», — усмехнулся Мейсон.
«Со своей стороны обещаю сделать так, чтобы у всех создалось впечатление, будто я действую заодно с Раймондом Спрэгом. От него зависит, будет ли так на самом деле».
Шериф Барнес в задумчивости выглянул в окно.
«Ладно, я посмотрю, что можно сделать», — наконец сказал он. «А теперь вы хотите видеть Эллен Монтейт?»
Мейсон кивнул.
«Хорошо. Я разрешаю вам пройти к ней в тюрьму», — сказал шериф. «Но только вам одному. Все остальные останутся здесь».
Мейсон вслед за шерифом Барнесом вошел в помещение тюрьмы. Забранные решетками окна производили угнетающее впечатление на человека, непривычного к подобной обстановке.
«Она находится в камере предварительного заключения», — пояснил шериф. «Вон с той стороны здания. Их надзирательница — жена начальника тюрьмы. Пройдите в приемную и подождите».
Эллен Монтейт появилась минут через пять.
«Чего вы хотите?» — спросила она, усаживаясь на стул.
«Помочь вам, если удастся», — ответил Мейсон.
«Похоже, что это невозможно. Я увязла так, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой».
«Я подожду за дверьми», — сказала надзирательница.
«И не забудьте поплотнее закрыть дверь», — распорядился шериф. «Пусть они побеседуют спокойно».
Дверь закрылась. Мейсон внимательно посмотрел на Эллен Монтейт, и ему не понравилось, как она выглядит.
«Расскажите мне обо всем», — попросил Мейсон.